Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 25 июля, суббота, и сегодня церковь празднует День памяти иконы Божьей Матери, называемой Троеручица. И сегодня за богослужением читается два отрывка из Священного Писания Нового Завета, два отрывка из евангельского текста и два отрывка из апостола. И мы с вами буквально недавно вспоминали события явления чудотворной иконы Божьей Матери в ограде Казань. И там тоже читался отрывок, посвященный Божьей Матери. И сегодня читается точно такой же отрывок, это послание апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, стихи с 5 по 11. Поэтому сегодня мы этот отрывок читать не будем. В дальнейшем, в будущем, мы не раз будем прославлять нашу Пресвятую Владычицу Богородицу и читать данный отрывок. И так или иначе, в течение года мы будем возвращаться к данному отрывку из послания к филиппийцам святого апостола Павла. Сегодня же мы будем читать с вами рядовой отрывок, то есть тот отрывок, который должен был бы читаться сегодня, если бы не праздник. Но, по идее, сегодня он и читается. В особые дни особо почитаемых святых или икон, или двунадесятых праздников, рядовые чтения переносятся на другой день. Так было в день, когда мы праздновали День памяти явления иконы Божьей Матери в ограде Казань. Сегодня же два отрывка читаются подряд друг за другом, поэтому считаю целесообразным нам обратить внимание на рядовой отрывок. Итак, сегодня рядовым отрывком Церковь предлагает нам отрывок из послания святого апостола Павла к римлянам. 12 глава, всего 3 стиха. Первые 3 стиха 12 главы. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Итак, дорогие братья и сестры, вот такой небольшой отрывок перед нами, небольшой, но очень важный. Сегодня нам предлагает Церковь. И давайте попробуем над ним поразмышлять. Казалось бы, все понятно, но вся история религии, и сейчас я не говорю только о христианстве, я говорю вообще о религиозной истории, она, любая религия в той или иной степени имеет свой культ и свою культуру жертвоприношений. И дохристианство, и ветхозаветная вера, и языческие различные культы, они изобиловали различными кровавыми жертвоприношениями. И в Ветхом Завете тоже существовали жертвоприношения. Они были как кровавыми, так и бескровными. Допустим, там могли приноситься какие-то плоды, там пшеница, рожь, там еще что-то. Первые плоды урожая могли приноситься. Но зачастую приносились именно животные, там агнцы, голуби могли приноситься. Есть такое жертвоприношение, как пепел ржи телицы, например, да, то есть теленка целого приносили. Так что как языческий, так и мир ветхозаветный, он изобиловал жертвоприношениями. Но эти жертвы – это были внешние по отношению к человеку жертвы, то есть кого-то. И они, если брать вот так и подходить аллегорически и философски к этому вопросу, то они были некими такими заместительными жертвами или жертвами умилостивления, как в язычестве. Богу приятно наше как бы приношение, наше богослужение, наша жертва, И нам прощаются какие-то грехи, или гнев меняется на милость и так далее. Это в язычестве. В Ветхом Завете жертвы имели более богословски основанную, обоснованную, скажем так, почву, фундамент свой. Это было, во-первых, прообразователем, пророческими жертвами, потому что они прообразовывали будущую истинную жертву Иисуса Христа за грехи всего человечества, о чем мы очень живописно, ярко читаем у пророков, у пророка Исаии, например. Эти жертвы, они были как бы заместительными, потому что жертва за грех, например, человеческий, она покрывала человеческий грех, и вместо человека, оплата за грех – это смерть, вместо человека умирало животное. И таким образом, не смывало грех человека, но покрывало его прегрешение до времени. Итак, весь доновозаветный, дохристианский мир, религиозный мир – это был мир жертв и жертвоприношений. Приход Спасителя и его крестная смерть и воскресение перевернули этот мир, перевернули привычный религиозный мир с его многочисленными жертвами. Теперь сами мы становимся жертвами. И если смотреть так мистически, богословски на это, то это правда, потому что мы с вами, когда крестимся, мы буквально облекаемся во Христа, становимся им и должны, по словам самого Христа, следовать за Ним, то есть разделить с Ним Его участь в той или иной степени. И поэтому мы страдаем в этом мире, несовершенным, еще не приведенным к Богу. Поэтому и говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую». Мы сами должны стать этой жертвой. Но жертвы не кровавой, потому что одну единственную истинную кровавую жертву принес за нас Господь, умерев за нас на кресте. Мы через крещение становимся сопричастниками этой смерти. И когда апостол Павел говорит о теле, тело – это не просто физическое тело наше, да, биологическое тело, по мысли апостола Павла, часто это еще и некая цельность, это весь человек с его душою, с его разумом. Поэтому апостол Павел говорит предоставить всю нашу жизнь, все наши способности в служение Богу. Жертва Богу – это наше служение Ему, наше следование за Ним. И в этом смысле мы должны сами стать этой жертвой, этим богослужением, предоставить всю нашу жизнь подчиненной заповедям Христовым, заповедям любви прежде всего. И в этом смысле вся наша жизнь – это богослужение. И говорится: представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Разумное служение – это служение не ритуальное, прежде всего, а служение нашей жизни, то есть приведение в действие того нравственного идеала, с которым мы знакомимся в учении Иисуса Христа. И в этом смысле все мы, царственное священство, народ, взятый в удел, как говорит апостол Петр в одном из своих соборных посланий. Мы все с вами в этом смысле священники. Разумное служение наше – это служение каждого на своем месте. Все мы в церкви выполняем свое служение. Неважно, мирянин ты, епископ, священник, диакон или кто, мужчина или женщина, ребенок, неважно. Мы служим Богу, каждый на своем месте, в семье, на работе, в своем служении. Это наше богослужение, и это богослужение – это есть наша жертва Богу, разумное служение. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». И вот для этого служения нам нужно познать, что есть воля Божия. Воля Божия о нас и о наших ближних, о том, как нам в этом мире жить. Поэтому не нужно превозноситься и думать о себе больше, чем мы есть на самом деле. Но и уничижать себя тоже не нужно. Но нужно сообразоваться с волей Божией, а для этого нам нужно больше жить в благодати Божией. В жизни и служении Духа прежде всего, а не века сего. Не, скажем так, в ветхом человеке пребывать, но всю жизнь обновлением Духа обновляться по образу жизни в Боге, то есть через Дух Святой. И об этом как раз-таки третий стих. «По данной мне благодати, всякому и вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Будем так думать, будем молиться Богу и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Писание, Бог с его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч!
Господи, Господь наш, я хочу на имя